Пиноккио или азбука человечности.
Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто готов представлять в своем воображении судьбу деревянного мальчишки Пиноккио. Мы в радиотеатре фантазии программы «Серебряные нити». И наш деревянный мальчишка в предыдущей программе столкнулся со смертью. Почему колодец считает, что детей нужно с ней сталкивать? Потому что он убежден, возможности ухода наших близких – залог трансформации души. Сталкиваясь со смертью, независимо от возраста, мы впервые в жизни переживаем подлинные чувства. Ну а в сказке мы впервые в жизни переживаем подлинные чувства. Возможно, мы впервые чувствуем, что действительно любили. Ведь то чувство, которое разрывает сейчас душу деревянного человечка, это любовь к фее с голубыми волосами. И я думаю, что даже если мы боимся сталкивать своего ребенка с реальной смертью, то вот такое назидание мы произнести обязаны.
Милый Лёва, оказывается, одних только честных поступков нашим близким недостаточно. Им еще нужна твоя любовь. Это чувство появляется у взрослых и у детей только тогда, когда они искренне и глубоко раскаиваются. Что нужно сделать для искреннего раскаяния? Это написано в сказке. Представь себе, хотя бы на секундочку, что будет с тобой, если твоя мама действительно умрет, и ты, как Пиноккио, стоишь на кладбище у ее могильного камня. А дальше фея, которая живет у тебя в душе, подскажет тебе и чувства, и слова.
Пиноккио понимает, что любит. И ответ на это чувство появляется немедленно. Откуда-то с высоты неба прилетел большой голубь, остановился над Пиноккио с распростертыми крыльями и прикричал с высоты.
«Скажи-ка, — не унимался голубь, — нет ли среди твоих приятелей некоего деревянного человечка по имени Пиноккио?» «Пиноккио? Ты сказал Пиноккио?» — повторил деревянный человечек и вскочил на ноги. «Пиноккио, это я!» Услышав такой ответ, голубь быстро слетел вниз и опустился на землю. Ростом он оказался больше индюка. «Ты, стало быть, знаком с Джепетто?» — спросил он у деревянного человечка. «А то как же! Это же мой бедный отец! Значит, он тебе рассказывал про меня? Ты меня приведешь к нему? Он жив? Ответь мне, пожалуйста, он жив?» «В последний раз я его видел 3 дня назад на берегу моря. Что он там делал?» «Он мастерил маленькую лодку, чтобы пересечь океан. Бедняга уже больше 4 месяцев странствует по земле и ищет тебя. А так как до сих пор он не мог тебя найти, то решил отправиться на поиски в далекие страны Нового Света». «А далеко отсюда до моря?» – испугался Пиноккио. «Свыше 1000 километров». «Тысячи километров? Ах, голубь! Вот бы мне твои крылья! Если хочешь, я тебя туда доставлю». «Каким образом?» «Верхом на моей спине. Ты очень тяжелый».
«Тяжелый? Куда там? Я легкий, как перышко».
И без долгих разговоров Пиноккио вскочил голубю на спину, словно всадник. Одна нога справа, другая слева. И радостно воскликнул:
«Но! Но, лошадка! Я спешу!»
Голубь поднялся в воздух и за несколько минут достиг такой высоты, что почти задевал облака.
Вы можете увидеть надгробие с изображением голубя по всей Италии. В средние века Эти изображения появлялись на могильных плитах святых мучеников, а потом стали появляться на могилах тех, кто страдал и мучился при жизни. И кто же скажет, что он или его близкие не страдали и не мучились? Конечно же, все знают, что в христианстве голубь является символом Святого Духа, и во время крещения Христа он парил с распростертыми крыльями над его головой, точно так же, как вы сейчас слышали это в сказке.
Riscoprirei io e te la ragione di essere. Cosa grande, cosa che ora io stento a credere. Oh, che amanti io e te, dolci irresponsabili, emozioni dentro me, ma così inspiegabili, anima mia, la mente piano piano che va via, la pelle tua è come fosse mia, i sensi accelerati alla follia, anima mia, non andar via. Io non vivo senza te e non so come dirtelo, perché uno come te non saprei inventarmelo. Io non vivo senza te, ti vorrei ogni attimo, ogni giorno mio con te, come se fosse l'ultimo. Anima mia, la mente piano piano che va via,
но голубь был символом спасения, мира и добра во все исторические времена. В Индии он тоже считается символом души, а кроме того, символом духовной близости и верности. Начиная с Древнего Рима, голуби считались одним из атрибутов Великой Афины Палаты или Голубки Венеры. Кроме того, его считали вестником богов, одной из метаморфоз бога Гермеса. Ну и, конечно, на плече пророка Мухаммеда часто появлялся голубь, олицетворяя сходящее на него божественное вдохновение. Между прочим, в Ветхом Завете голубь является символом окончания всемирного потопа и прощения людей. И в этом смысле христиане вообще считали его символом Христа, несущего в себе такое прощение. И, конечно же, появление голубя в сказке означает, что фея простила Пиноккио. Кроме того, стоит отметить, что древние евреи называли голубя Иона. Если вы помните, пророк, посланный Господом в Ниневию и оказавшийся в чреве кита, носил имя Иона, то есть голубь. Вообще, я, конечно же, не смогу рассказать все оттенки значения этого символа. Но ведь это так удивительно интересно. Я думаю иногда, может быть, Карло Колоди ввел в свою сказку столько символов животных по той простой причине, что у родителей возникает повод говорить вот обо всем об этом. О том, что может означать голубь, собака или куница. Ведь это делает чтение сказок и книг, а вместе с ними и всю жизнь, такой интересной и загадочной. Смотрите, если рассказывать ребенку о значении этих символов, то у него появится возможность придумывать свои интерпретации происшедших событий. Впрочем, почему только у него? У вас тоже, по отношению к любой сказке и любой книге, это и есть медленное чтение. Способность осознать метафоры и символы сказки и придать этой тайне какое-то свое значение.
Heaven to live with thee there.
конечно же, все путешествия однажды заканчиваются, и голубь принес Пиноккио на берег бурлящего моря. Не желая слышать никакой благодарности, он тотчас поднялся в воздух и исчез вдалеке. На берегу моря и исчез вдалеке. И что же увидел Пиноккио?
На берегу толпились люди, и все они вглядывались в море, кричали и размахивали руками.
«Что здесь стряслось?» – спросил Пиноккио у одной старушки. «Бедный отец, потерявший сына, отправился на маленькой лодке в море, так как решил искать сына за морем. А море сегодня очень бурное, и лодчонка вот-вот потонет».
«Где он?»
«Вон там», —
объяснила старуха и показала пальцем на маленькую лодку, казавшуюся издали ореховой скорлупкой. В лодке можно было различить одинокого маленького человечка. Пиноккио пристально посмотрел туда и издал пронзительный крик: «Это мой отец!» Тем временем бурные волны кидали лодчонку из стороны в сторону, и она то опускалась вниз, то снова появлялась. А Пиноккио стоял на вершине высокой скалы и все звал своего отца и делал ему знаки руками, носовым платком и даже колпаком. Казалось, Джепетто, несмотря на большое расстояние, узнал своего сына. Он тоже снял шапку, помахал ею и дал понять знаками, что он охотно вернулся бы, но бурное море мешает управлять лодкой и пристать к берегу. Вдруг поднялась гигантская волна, и лодчонка исчезла. Все ждали, когда она появится снова, но она больше не появлялась.
«Бедняга!» — сказали рыбаки, собравшиеся на взморье, забормотали молитву и начали расходиться по домам.
Пиноккио ведь был сделан из дерева и потому не утонул, а поплыл, как рыба. Волны подхватили его, он исчез, затем снова вынырнул. Все дальше и дальше от берега появлялась над водой то его рука, то нога. Наконец, люди на берегу потеряли его из виду.
Есть у Пиноккио одно удивительное достоинство. Возможно, потому, что он как мечта сделан руками человека. У него нет никакого страха перед океаном. У него нет никакого страха перед водами. А эти бурлящие воды, шторм на море, всегда означали шторм потока жизни. Пиноккио без всякого волнения бросается в эти воды. Надо дать ему должное. Он бесстрашен и смел, когда нужно помочь кому-нибудь. Особенно тем людям, которых он любит или которые приняли в нем какое-то участие. Пиноккио смело бросается в бурлящий океан жизни, чтобы помочь своему отцу. Это и просто, одновременно очень сложно, ведь это отец должен воспитывать ребенка, искать его. Мне думается, что Карло Колоди говорит: нет, что бы ни случилось в жизни, ребенок тоже может попытаться спасти своего отца. Пусть еще не хватает сил, и пусть его усилия кажутся эфемерными, но эта смелость порой действительно способна спасти заблудившегося родителя от жизненных штормов и бурь.
«Милый Лёва, в семье мы едины. Не только отцы должны бросаться спасать своих детей. Дети тоже должны смело бросаться в бурные воды жизни, спасая своих отцов. Часто случается так, что мама не в силах остановить пускающихся в приключения пап. И тогда это можешь сделать ты. Папам так часто не хватает слов своих подрастающих детей для того, чтобы справиться с бушующим штормом жизни. Тебе, наверное, кажется, что учить собственного папу опасно. Почти как бросаться в бурное море. Не бойся. Иногда твои слова – единственный способ его спасения.
Смелое движение навстречу тому, что нам кажется стихией, даже если такой стихией оказывается поведение близкого человека, оказывается необходимым проявлением любви. Человек всегда является частью некоторого целого, индивидуальной, метущейся, но частью. Частью своей семьи, своей страны, своего дела, своего рода. Море всегда символ того общего, что есть во всех нас, того, что нас объединяет, коллективного, бессознательного Юнга, божественной мощи, силы творения, которая прячется в наших душах. В своих воспоминаниях американский писатель Юджин О'Нил писал об эпизоде, который случился с ним, когда он смотрел на море. Цитирую. «Я растворился в море, стал кораблем, его белыми парусами и летящими брызгами, стал красотой и ритмом, лунным светом и высоким небом. Без прошлого и будущего, в мире и единстве со всем, и в диком восторге я принадлежал к чему-то большему, чем моя собственная жизнь или жизнь человека. Я принадлежал к самой жизни, как будто невидимая рука одернула занавес внешней видимости вещей. На секунду во всем, в каждой капле был смысл». Конец цитаты. Я прочел слова Юджина О'Нила, наверное, потому, что это же чувство слияния со стихией, которая кажется неведомой и смертельно опасной, ведет моряками и рыбаками, и так часто тянет нас, сухопутных крыс, к морю. Мы ощущаем себя в море и море в себе. То, что в этот момент сказки переживает Пиноккио, очень похоже на слова Тютчева, который, повторяя Гёте, пишет: «Все во мне, и я во всем». Пиноккио – щепка, свободно плавающая в океане. И, наверное, он сейчас, желая спасти отца, испытывает именно это чувство. И эта способность довериться стихии, души, стихии, природы, довериться, несмотря на слабость своих сил, является проявлением любви. Мы уже не раз описывали это ощущение. Ты во мне, а я в тебе. Единственное описание, фраза, которая, наверное, больше других говорит о любви.
Un po' di frasi messe male, una
una battuta un po' banale, tanto per fare, per litigare. Ed improvvisamente ora, ed improvvisamente amore, mi sento sola, mi sento male. Non dobbiamo litigare più, per favore amore, proprio più, serve solo a star male, a star male da soli. E ripenso a poco tempo fa, quando stavi qui vicino a me a parlarmi d'amore. Ora dove sarai? Ti voglio bene più che mai, ma c'è una cosa che non sai, mi fai morire di gelosia. Ed improvvisamente ora, ed improvvisamente amore, mi sento sola, mi sento male. Ti prometto non lo farò più, cerca almeno di capirmi tu, vieni qui che parliamo e facciamo l'amore. Vicino a me a parlarmi d'amore, ora dove sarai? E ripenso poco tempo fa, quando stavi qui vicino a me.
Надеясь помочь своему отцу, Пиноккио плывет целую ночь без устали. Вот какие силы способны породить в ребенке эта надежда. Причем плывет он сквозь шторм, то есть сквозь ливень, град, гром, молнии. И к рассвету он замечает остров посреди моря. Он пытается добраться до берега, но это абсолютно напрасно. Но в конце концов одна волна жалилась над ним и выбросила его на берег острова. Правда, при падении он так сильно ударился, что захрустели даже его деревянные ребра. Однако он не упал духом и проговорил: «И на этот раз мне повезло». Обратите внимание на удивительную вещь. Большинство из нас в такой ситуации, оказавшись на неизвестном острове, стало бы жаловаться на жизнь. А Пиноккио не такой. Он умеет быть благодарным. Может быть, поэтому и судьба его складывается благополучно. Хотя он чисто по-человечески бурчит.
«Узнать хотя бы, как этот остров называется, — простонал Пиноккио. — Узнать хотя бы, не живут ли на острове приличные люди, то есть такие люди, у которых не существует обычая вешать детей на ветках деревьев. Но у кого я могу об этом узнать? И есть ли тут вообще кто-нибудь?»
«Ну еще бы. Наверное, мы бы на его месте бурчали бы куда хуже. Он все-таки остается благодарным. Может быть, стоит даже не произносить назидания, а просто обратить внимание ребенка, вместе с которым вы читаете сказку, на эти слова и сказать ему: если не случилось самого страшного, если ты не умер и у тебя есть надежда, что живы твои близкие, как бы больно ты ни ударился, у тебя всегда есть шанс подняться. И если шанс подняться, встать на ноги и пойти у тебя есть, поклонись, как Пиноккио, безбрежному океану жизни и скажи: спасибо, на этот раз мне повезло. Тебе это очень пригодится в жизни. Практически в ответ на эту фразу Пиноккио увидел недалеко от берега большую рыбу, которая плыла спокойно, высунув голову из воды. Пиноккио не знал, как зовут эту рыбу, поэтому стал кричать: «Эй, госпожа рыба, позвольте сказать вам хоть одно словечко». «Пожалуйста, я всегда к вашим услугам», — ответила рыба. Это был дельфин. А дельфины, наверное, самые любезные и готовые помочь существа, которые можно встретить во всех морях мира, пишет Карло Калводи.
Корабли в открытом море, как птицы на воле, в неизвестные просторы уносят смелых волны. И плывут они куда-то вслед за солнечным закатом. И веселые дельфины провожают корабли.
А дельфины добрые, а дельфины мокрые, на тебя глядят умными глазами. А дельфины скромные, а дельфины черные, просят, чтобы им сказку рассказали.
Веселые дельфины глазами. А дельфины скромные, а дельфины черные просят, чтобы им сказку рассказали.
Дельфин – знак удачи и посланник богов. И Пиноккио, который почти как настоящий мальчишка, всегда голоден, спросит его важный вопрос: нет ли на этом острове такого места, где можно поесть, не опасаясь самому быть съеденным? Это главный вопрос к месту, семье, стране, городу, миру. Может ли человек в нем спокойно поесть, чтобы в это время не оказаться самому съеденным? И если встречная огромная рыба ответит вам: конечно, тут есть множество таких мест, то это значит, что вы очутились, ну, если не в раю, то на каком-то очень похожем на рай острове. Дельфин указал дорогу, а Пиноккио спросил его:
вы плаваете днем и ночью по морям. Не встретили ли вы случайно маленькую лодочку с моим отцом? А кто твой отец? Лучший отец во всем мире, точно так же, как я, наихудший сын на свете. Во время ночной бури маленькая лодка, очевидно, утонула. А мой отец? Скорее всего, его проглотила страшная акула, которая с некоторых пор сеет смерть и запустение в наших водах. Она большая, эта акула? Спросил Пиноккио, начиная дрожать от страха. Огромная, ответил дельфин. Чтобы ты мог себе представить ее размеры, скажу тебе, что она больше пятиэтажного дома и имеет такую широкую и глубокую пасть, что туда может спокойно въехать целый поезд с дымящимся паровозом. «Мамочки!» — в ужасе вскричал деревянный человечек, быстро оделся и еще раз обратился к дельфину. «До свидания, сеньора рыба! Простите за задержку! Тысяча благодарностей за вашу любезность!»
Новость об акуле как бы указывает Пиноккио все тяготы его дальнейших поисков отца. И он не пугается их, но пока еще не зная способа, как добраться до акулы, он идет прямо по той дорожке, ведущей в глубину острова, про которую рассказал ему дельфин. Дельфин сильно напугал его. При малейшем шуме он оборачивался назад и отскакивал, боясь, как бы ужасная акула не выплыла из моря и не настигла его. На каком же острове все-таки оказался наш дружок Пиноккио? Прежде всего, в первые дни творения, согласно бытия, от первичных вод отделилась твердь. И символ острова всегда рассматривается как центр мира или как его ось. Мирная гавань, удаленная от столпотворения и суеты городов. Остров всегда является чем-то вроде Атлантиды. Утерянный рай, идеал чаяний и желаний. И когда мы видим острова в реальном море, что-то вроде загадочной ностальгии охватывает нас. Чудесный остров, райская обитель, которую в разные времена и в разных мифологических системах посещали разные бессмертные, Карл Юнг считал означающий человеческое «я», психическую целостность человека, сотканного из бесконечного океана души и скользящие по нему лодочки сознания. Мои душа и сознание — это и есть мое «я», в котором я пребываю, словно остров в потоках воды, как звезда на небе. Так говорил Карл Юнг. Я думаю, что мы с вами в следующем цикле тренингов обязательно побываем на волшебном острове, помогающем жить. Ну а с каким островом пришлось столкнуться маленькому Пиноккио, об этом мы поговорим уже в следующей передаче. Спокойной ночи.
But your love stays in my heart. No arms will hold me while we're apart. How I wish that you could hide me, where we'll always be alone. Only shadows walk beside me till you come home. What can I do? I'm like a stranger, lost without you. There could never be another, as the moments come and go. There will be no love but your love. I love you so. What can I do? I'm like a stranger, lost without you.